Дорогие радиослушатели, сердечно приветствуем вас и приглашаем всех на нашу беседу в студии «Радио на пути». Сегодня со мной гость Юрий Сенченко.
Добрый день.
Да, добрый день или добрый вечер, доброе утро, смотря кто когда нас слушает. А я хочу вам, друзья, напомнить, что нашу передачу можно слушать и утром, и вечером. Вечером по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. И повтор на той же самой волне на следующий день в четверг с 5 до 6. Обратите внимание, небольшое изменение в нашем расписании. Раньше было с 6, теперь на час раньше. С 6 до 7 часов утра. Итак, добро пожаловать к нам. Как я уже сказал, в сегодняшней программе принимает участие Юрий Сенченко. Он является пастором-евангелистом Церкви Вифания, благовестником, тем, кто рассказывает людям добрую весть Евангелия. И, Юрий, вот об этой доброй вести мы и хотим поговорить сегодня с тобой и с нашими радиослушателями. Вроде бы такой вопрос, о котором, наверное, нужно было бы знать каждому человеку. Но ведь был и в твоей жизни тот период, когда ты об этом не знал, не так ли?
Да, это было так.
А как ты узнал об этом? Как ты пришел к познанию Иисуса Христа? Как ты узнал Евангелие?
Ну, к этому была определенная история, потому что я родился в семье бывших верующих, то есть моя мама имела взаимоотношения со Христом до того, когда вышла замуж за другого человека. И получилось так, что я, когда я родился, как результат их взаимоотношений, я не знал о Христе. Но очень уникально в моей жизни произошло такое грандиозное событие, о том, что Бог подарил мне вообще на протяжении долгого времени.
Ты родился в России?
Да, я родился в России, Союзе, да, в городе Комсомольск-на-Амуре. И у меня была моя тетя Маша, как очень по-доброму ее называли. Она всегда была таким хорошим светом для нас, для нашей семьи. И независимо от того, то, что на какой-то длинный промежуток времени моя мама ушла от Христа, она продолжала молиться о нас, продолжала встречаться вместе с нами и продолжала просто посреди всех этих, может быть, негативных моментов в нашей жизни, продолжала быть светом. И это очень нас радовало. И получилось о том, что она стала тем проводником для нас, если можно сказать, той ниточкой, которую Бог использовал для того, чтобы привести нас в церковь. Как я говорил о том, что я родился в городе Комсомольск-на-Амуре в 1978 году, и когда мне было около 14 лет, все-таки наша тетя Маша привела меня в церковь, и я просто в это время, когда начал туда ходить, я услышал эту удивительную весть о том, что Христос пришел сюда на землю и родился для меня. И он стал моим другом. Маленькая информация о том, что очень часто, когда мы говорим о Боге, мы говорим в христианских кругах о Боге, мы очень часто представляем его как Бога Отца. Мне трудно было представить Бога как Отец, потому что понятие Отец для меня не было чем-то родным. Потому что у нас, когда мне было 3,5 года, моя мама развелась с моим отцом, и это было не очень хорошее событие, так сказать. Или это была очень большая печаль и травма, которая осталась. Потому что осадок после этого развода, то, что произошел, он надолго осел в мне. Потом у меня был отчим, который обо мне не заботился никаким образом, но чаще всего преследовал свои интересы. И поэтому для меня понятие Бога Отца, оно было очень далеким. Оно мне не нужно было. И когда мне сказали то, что Бог твой Отец, Он о тебе заботится, мне трудно было представить, я даже тогда говорил, мне не нужен еще один Отец, потому что два других меня уже просто опустили.
То есть для тебя понятие Отец, это было что-то негативное, очень что-то негативное, противное тебе, да?
Да. И больше другой такой момент о том, что я был окружен моими друзьями, очень добрыми, хорошими друзьями, но почти у каждого из них была точно такая же история. Понятие отца, оно вообще отсутствовало для них, потому что там либо не было взаимоотношений, либо это был второй или третий отец, или отчим, да, который происходит, который не заботился о них. И поэтому, когда я пришел в церковь, и это как раз именно тот день, я помню, что это было 24 декабря, я помню, что Бог как раз очень коснулся меня, и Он коснулся не так, что Бог является Отцом, потому что пастор тогда говорил следующее, о том, что Христос пришел сюда на землю и родился для каждого из нас. И родился для каждого из нас, для того, чтобы прожить эту жизнь здесь на земле, знать, как это быть человеком. Для того, чтобы потом, в конце концов, он мог отождествиться с нами, или мы с ним, и стать не только нашим где-то отцом, но и нашим другом. И когда он сказал эту фразу «друг», для меня стало все понятно. Потому что я понимал значение дружбы, я понимал, что значит быть хорошим другом. И поэтому то, что когда Писание открыло Христа как друга, который наоборот, открывает то, что происходит, который понимает то, что происходит в моей жизни, который готов мне сказать о моих положительных или отрицательных вещах, не рискуя потерять взаимоотношения, для меня это просто было удивительно. Я тогда помню о том, что именно 24 декабря 91 года как раз Бог изменил мою жизнь и стал моим другом. И потом только позже, я когда говорил об отце, да, позже, где-то буквально 4 или 5 лет спустя этого, он открылся для меня как отец, как что-то доброе, как что-то положительное, как то, что я постоянно хотел, но у меня никогда не было.
Знаешь, Юр, я заметил, что в разные периоды в нашей жизни, может быть, ты тоже это подтвердишь из своего опыта, мы, те, кто имеет взаимоотношения с Богом, как-то соприкасаемся с гранями его характера. Вот однажды он открывается нам как отец, и мы вдруг это познаем, хотя вроде бы это знали и слышали, но вот наступает время какое-то, период какой-то, когда по-особому это для нас открывается. Или когда он, его милосердие так важно для нас, вот оно нам нужно, потому что мы вдруг осознаем себя такими погибшими, вот грешниками и так далее. Похоже, что это было и у тебя тогда.
Да, это было абсолютно так. Потому что вот эта грань отцовства, она для меня, или может быть понять, или качество Бога как Бога Отца, оно для меня стало позже очень драгоценным, и то, за что я сейчас держу. Христос не перестал для меня быть другом. Но также, когда я обращаюсь к Богу, я понимаю о том, что так, мне необходимо отцовство, мне необходимо именно действие Бога в моей жизни со стороны как отца, который любит, который воспитывает, который направляет вперед, который уводит меня от различных трудностей, которые бы происходили. И поэтому я сейчас даже в своей жизни очень хочу быть послушным Ему, потому что Он не только отец, да, но Он очень мудрый отец, Он является Творцом, Он является тем, кто создал абсолютно все. И поэтому он знает намного лучше, как все должно функционировать. И поэтому я очень хочу, и это каждый день для меня становится тем днем, когда я говорю: «Отец, помоги мне согласиться с тем, что ты устроил, не переписывать это, а просто применять это в свою жизнь». Это просто очень удивительная история.
Давай вернемся к тому моменту, когда ты понял, что такое быть спасенным человеком. И что произошло после этого? Как Бог тебя вел после этого?
Понятие спасенного человека очень трудно мне было представить, потому что, опять-таки, когда Бог вошел в мою жизнь, когда я обратился к Нему, я понимал то, что моя жизнь, у меня не то, что теперь сразу на следующий день у меня поменялись какие-то определенные ценности, но мне стало тянуть к Богу намного сильнее. Тогда, когда Бог, можем, будем говорить, поменял мою жизнь, да, мне тогда было всего лишь 13 или почти 14 лет, я просто начал замечать разницу в своих интересах и в том, что происходит. Потому что если у меня есть одно окружение, если у меня есть, скажем, даже одно воспитание или еще какие-то моменты, мне тяжело что-то представить себе другое. Например, мы жили на Дальнем Востоке России, скажем, где зимы были очень холодными. Когда мы переехали в Соединенные Штаты в 2000 году, то есть, если мы говорим, что Дальний Восток России это минус 40 зимой, а здесь плюс 5, то мне трудно было представить разницу, что такое может быть. И мой организм, ему потребовалось 2 или 3 года для того, чтобы привыкнуть к этому плюс 5, плюс 2. То же самое происходило в моей духовной жизни. До обращения я не знал, что может быть что-то другое, поэтому у тебя есть определенный стиль жизни, друзья, события, ценности. Но потом просто Бог дал возможность, Он начал показывать начал показывать мне два варианта вещей и предлагая выбор. Он говорит о том, что есть то, что я говорю, что хорошо, есть то, что ты считаешь, что ты хорошо. Я не буду заставлять тебе что-то делать, я просто буду давать тебе выбор.
Как в Библии, да, вот я тебе жизнь и смерть показал, да. вот тебе две дороги, избери жизнь. Да. Кстати, вот эти слова «избери жизнь», они ведь для тебя имеют большое значение, не так
ли? Да, это очень... Да, потому что Бог... Для меня понятие «избери жизнь» или вот эти слова «избери жизнь» и это место, которое записано во Второзаконе в 30 главе, оно для меня стало очень родным в 2004 году, потому что когда переехал в Соединенные Штаты, я просто помню о том, что первые 3 года для меня были очень таким, с одной стороны, новый опыт, новые переживания, но очень, с другой стороны, были немножечко печальные. В общем, вот почему. Потому что, когда мы жили на Дальнем Востоке России, у нас была очень такая хорошая или такая очень активная занятость в служении. Мы были, я и моя жена, и мои детки, мы были миссионерами на Дальнем Востоке России. Миссионер – это тот человек, который выезжает из того места, где он живет, с целью проповедования Евангелия и с будущим, с желанием будущего роста церкви. И поэтому мы переехали и жили в одном поселке 2,5 года. То есть было очень много вещей, много событий. И когда приехал сюда, в Соединенные Штаты, для меня было совершенно поменялось расписание. Если там у меня были постоянные встречи с людьми, если там мы постоянно говорили о каких-то будущих планах развития служения, говорили о том, каким образом мы можем поделиться этой радостной вестью или Евангелием с другими людьми, как мы можем другим людям помогать восстанавливаться после их жизненных проблем, то, приехав в Соединенные Штаты, у меня получилось следующее, что у меня было расписание, это колледж, в который я пошел учиться, работа после и воскресенье. И вот эта смена ситуации, как я говорил до этого, да, что когда ты попадаешь в другую ситуацию, ты начинаешь ценить тем, что, ну, что тебе было, или наоборот, тем, то, что ты сейчас получил. Я просто помню то, что было немножко тяжело представить себя без активного служения. Я помню то, что в 2003 году, где-то примерно в октябре месяце, я находился у себя дома, и я говорю: Господи, пожалуйста, я очень прошу Тебя о том, чтобы Ты сейчас мог помочь. Помочь, потому что мне трудно сейчас находиться в этой ситуации и не быть занятым служением. Для меня занятость не была Богом. Но я просто понимала то, что Бог дал мне определенный потенциал или дар, или призвание. И когда оно у тебя есть, и ты не выполняешь его, и не растешь в нем, у тебя появляется грусть, или ты не понимаешь, каким образом ты можешь больше реализовать себя для Бога, или даже сам элемент, как Писание сказано, то, что Бог дает дары. Когда ты понимаешь, что ты их не можешь, они не востребованы, то у тебя накладывается такой момент, и начинаешь думать: Господи, правильно ли я использую, в каком направлении я иду?
Что-то наподобие пророческого бремени, да?
Да.
Вот ощущаешь его на себе и понимаешь, что ты должен разрешиться от этого бремени, как-то это использовать, но не находишь выхода.
Да, это таким образом оно и происходило. Хотя, с другой стороны, то, что это было то время, когда я занимался в церкви, занимался молодежью церкви, то есть для того, чтобы оправдать себя, у меня были все, как оправдать свою тягу к служению и сказать о том, что ну я же чем-то занят, то у меня были достаточно оснований и все. Но все равно Бог продолжал свою работу. Я просто помню, что как раз именно в октябре 2003 года Бог так открыто просто проговорил ко мне. Говорил о том, что я могу и буду использовать тебя для служения. И это как раз стало тем временем, когда я потом поделился с этим со своей женой. Мы начали молиться, говорю: Господи, каким образом? Каким образом ты будешь меня использовать для этого? И потом получилось о том, что уже начало 2004 года Бог положил на сердце для того, чтобы разговаривать со служителями церквей, говорить с молодежью церквей о том, чтобы мы могли ездить обратно в страны бывшего Советского Союза для того, чтобы совершать служение благовестия там. Потому что я помню очень интересный такой момент, как Бог мне очень ярко это показал, что когда вот в Писании, например, несколько раз говорится следующая фраза о том, что жатвы много, а делателей мало. И мы много помним об этом. Христос дальше продолжает и говорит: «Итак, молите Господина жатвы для того, чтобы выслал делателей на ниву свою». Но очень интересно о том, что эти слова, которые он произносит, он говорит своим ученикам, с которыми ходил уже по городам и селениям, которых вывел из зоны их комфорта. Он им показывал, что такое жатва, он их учил различным моментам жизни и служения, и когда они уже находятся с ним, они находятся в процессе, они видят его действующим, сам Христос вовлекает их в служение вне зоны их комфорта, то потом он говорит: жатвы много, делателей мало. Они уже знали, что это значит. И поэтому Бог положил то же самое на сердце для того, чтобы мы могли брать не только молодежь церквей, но хотя, конечно, в большей своей массе это были молодые люди, чтобы мы могли выезжать на служение вне нашей зоны, где мы находимся здесь, вне наших церквей. Но идея была в следующем, что чтобы это служение не стало самостоятельно отдельным существующим служением, но чтобы Бог, наоборот, подготавливал нас, как он однажды подготовил учеников. Он их вывел из зоны комфорта, он вывел их из их селений, где он их нашел. Они ходили, проповедовали, и для того, чтобы потом они возвращались в свои места и несли служение дальше.
Это и есть проект «Избери жизнь»,
это
да?
Есть проект «Избери жизнь», и потом как раз чуть позже, уже в 2004 году появилось это название. Как Бог, потому что Бог только подарил такое хорошее название для нас, мы где-то, сестра из Светлана Требушная, как в то время, когда мы думали и молились, какое же название дать этому проекту, она так говорит о том, что, ну, несколько лет назад мы проводили лагерь в городе Благовещенск, это на Дальнем Востоке России, и он назывался «Избери жизнь». И мне как-то очень, это название для меня очень понравилось, потому что «Избери жизнь» — это и призыв к действию, это даже и политическое утверждение, которое ты можешь говорить, это то, что тебя как бы идет вперед. И даже мы тогда и молились, и думали: Господи, мы хотим не только избрать эту жизнь, мы хотим жить этой жизнью, что этой жизнью являешься ты сам, и мы хотим, чтобы ты и был нашей жизнью постоянно.
И быть примером для других.
И быть примером для других, да, конечно.
Я хочу сказать, что Света Требушная была у нас как-то на передаче, и она является реальным примером того, как это действует. Если помните, дорогие друзья, она сегодня миссионерка в Мексике и там преподает в одной из христианских школ. Об этом она рассказывала тогда, когда была у нас здесь гостьей в эфире. Что касается проекта «Избери жизнь», от себя добавлю, что действительно многие молодые люди из церквей здесь, Вашингтона, штата Орегона, да, наверное, и других штатов, правда,
да,
они неоднократно выезжали на миссионерские проекты. И то, что сказал Юрий, то бремя, которое Господь поместил в его сердце, и то, как он ответил чудесным образом, это распространилось в сердца многих людей. Ведь это действительно так, что здесь, в Америке, многие не находят для себя этого места или служения, в особенности того, что, ну, если кто-то еще помнит, как оно было там, вот в 90-е, 2000-е годы, когда церкви уже активизировались и евангелизировали, они выходили на улицы, они шли к детям, они шли ко взрослым, они шли в дома больных, престарелых, в больницы, в тюрьмы, лагеря делать и так далее, то здесь, в Америке, часто мы не видим этих возможностей, и есть те люди, для которых это не так важно. Но мы видим, что это такое целое движение, которое сам Господь в сердцах основал, и через «Избери жизнь» многие молодые люди сами узнают. Может быть, они сами еще не имеют даже полного представления о том, что они делают, но Господь работает с ними, не так ли?
Да, это правда. И просто Бог подарил мне такой подарок, скажем. Когда мы говорим о служении, мы очень часто оцениваем служение количеством людей, которые пришли к Богу, которые пришли на какое-то мероприятие, которое мы проводим. Не мы смотрели, как только «Избери жизнь», а вообще. Когда мы говорим о том, что как оценить проведение детского лагеря, мы думаем о том, что сколько было там детей, сколько обратилось ко Христу, сколько, может быть, заново посвятили свою жизнь. И то же самое на многие различные служения. Но я, читая Писание, я замечаю о том, что ведь фактически результат служения от нас не зависит. То есть, с нашей стороны, мы должны поклоняться нашему Богу через три вещи. Да, очень часто говоря о поклонении, может, такое большое слово, но оно звучит следующим образом, о том, что нам нужно признать, кем является сам Бог. Второе, нам нужно согласиться, то, что Его воля намного лучше, чем наша, она более совершенная, уникальная. И в конце концов, нам нужно согласиться с Его словом. Нам нужно стать теми людьми, которые живут по Писанию. И потом, когда мы говорим о результате, то есть мы вкладываем свою жизнь, свою душу, свое сердце в это служение, мы понимаем о том, что все равно, в конце концов, мы не можем обратить человека к Богу сами. Мы не можем, как мы говорим, мы не можем сделать так, чтобы он покаялся, потому что это действие Бога. Он дает этот дух жизни, он записывает в книгу жизни, все эти моменты производит он. И поэтому, ну, к чему я говорю? Просто Бог мне дал, еще раз хочу повториться, Бог дал такой подарок, видеть просто жизни сотни молодых людей, которые были изменены, и когда они начинают служить Богу, понимая, что они делают, тогда для меня это и есть результат служения. И с 2004 года, когда мы поехали лишь только одной командой, Бог действительно благословил о том, что сейчас есть молодежь, которая ездит со многих штатов Америки, с Германии, Украины, Белоруссии, России, Казахстан. И это просто становится таким большим, большим движением, которое сосредотачивается на Христе. Потому что это Его Слово, это Его Евангелие, которое Он несет нам.
Самое время дать контактную информацию. Я знаю, что у вас есть веб-сайт, на котором, может быть, те, кто интересуется, могут узнать что-то подробнее, да, об этом движении.
Да, у нас есть веб-сайт, который идет www.izberijizn.com.
Вот так вот английскими буквами русский текст, да?
Да, английскими буквами.
Жизнь через ZH, да?
Через ZH, да.
Izberijizn.com,
да?
Да. Мы повторим этот сайт в конце передачи. Когда мы записываем эту программу, перед записью мы созвонились с Юрой, и он говорит: Вадим, ты знаешь, я буду опять уезжать в поездку. Это будет вот когда? В феврале поедешь, да?
31 января.
Уже в январе даже. Расскажи немножко вот об этой поездке. Я думаю, что что-то свежее такое, да?
Да. Но на данный момент эта поездка предстоящая, она будет иметь больше такой координационный характер. То есть сейчас, когда я и один брат, Константин, мы вместе с ним будем ехать на Украину и в Россию, это будет больше встречи как раз с координаторами проектов, которые происходят по местам. Потому что то, что мы делаем, когда команды приезжают на какое-то место, мы пытаемся сделать так, чтобы когда мы приезжаем в эту область определенную, мы не берем один город, мы берем область, для того, чтобы после нашего трехлетнего пребывания там... это служение могло продолжаться самостоятельно, уже силами поместных церквей. И для того, чтобы это проходило, помимо того, что ездят команды на места, ездят, как я говорил, 3 года, мы проводим, делаем такие координационные встречи. То есть где-то мы проводим образовательные мероприятия, то есть семинары, конференции. Где-то мы встречаемся с пасторами, с пасторами церквей для того, чтобы говорить о том, что нужно для развития служения, что нет. Встречаемся. И также как раз обычно февраль месяц, это тогда, когда мы ездим в новые точки, встречаемся со служителями, которые в тех местах, где служение еще не проходит, для того, чтобы говорить об этом проекте, говорить о благословениях, которые происходят. И в это же самое время будет для меня очень хорошая возможность для того, чтобы быть на конференции руководителей молодежи Церкви России. Это удобное время для того, чтобы мы могли вместе с братьями собраться, скоординировать наши действия по миссионерскому служению. То есть очень много удобных вещей происходит в это время, в феврале. И Бог дал такую возможность о том, что уже 4-й год подряд ехать туда.
То есть зимой координация, а потом летом и осенью основная работа, да? Получается,
да,
так.
Да.
Юра, извини, как у тебя получается по нескольку раз, вот, ну, как я смотрю на твое расписание, бывать в странах СНГ, в России, в Казахстане, на Украине? А как же, ну, семья, как же работа вот здесь?
Это очень, очень интересные вопросы, которые... Я хочу сказать о том, что чисто по-человечески я понимаю, что это невозможно. И это, ну, это не просто красивая фраза, это реально. Почему? Потому что, во-первых, поездки сопряжены не только со временем, которое уходит, а я посмотрел то, что вот эти 4-5 поездок в году больших занимают где-то примерно 2,5-3 месяца. Для того, чтобы ездить, встречаться, проводить семинары, проводить служения. Но другой такой момент. Это сопряжено также эти поездки с финансами. И я понимаю то, что если Бог хочет, чтобы я был в каком-то месте, Он не только мне даст возможности быть там, и Он обеспечит всем необходимым. И поэтому сейчас я тоже нахожусь в процессе этого искания. Я знаю то, что Бог хочет, чтобы я был там, и я вижу, как Он продолжает свою заботу. Он дает то, что касается финансов. То, что касается служения, очень интересный такой момент о том, что Бог с самого начала благословил нас следующим. Он благословил о том, что говоря о служении, о самом, это не только, что Юра едет куда-то и служит, а моя жена Оля остается дома и нет. Это то служение, это наше служение. То есть получается, что я еду на служение, она остается дома, и мы молимся о том, чтобы Бог благословил и ту работу, которая у нас есть. Работа у нас детский садик на дому, так что с этим как бы немножечко проще в этом, хотя тоже нуждаемся в помощи. Но также, когда я приезжаю, я стараюсь отпускать и свою жену на служение. То есть я остаюсь дома, остаюсь с детишками нашего садика, а Оля участвует в служении. И параллельно она занимается служением, параллельно я совершаю служение. То есть, другими словами, это наше это семейное служение, наши дети в этом служении. И это делает это все намного проще. То есть даже восприятие как элемента жертвы, которую каждый из нас делает. Я делаю со своей стороны, Оля делает со своей стороны. А хотя это наше общее, потому что вовлечен не только я, не только она, но это наши дети. Вовлечена также и церковь. Потому что это следующий момент. Уезжая на долгое время, я просто благодарен Богу, потому что нахожусь в этой церкви Вифания, которая благословляет на служение, которая молится о служении в то время, когда я нахожусь на выездах. Это просто очень, очень удивительный момент. Вот это совокупность всех вещей.
Очень важно иметь эту поддержку с тылов, что называется, да, от своей семьи, от церкви. Я предлагаю перейти нам к той теме, которую мы заявили в начале передачи. Сегодня мы хотим начать разговор о Евангелии. Вообще мы задумали несколько передач, если Бог позволит, то, может быть, 4 таких передачи запишем о смысле Евангелия. Как я уже сказал, вроде бы это слово у всех, особенно у верующих, на слуху, но, не знаю, как тебе, Юра, мне кажется иногда, когда я беседую с людьми, что то, что кажется всем понятно, как раз и является тем, что нужно разъяснять. Потому что здесь очень много вопросов, неразъясненных разных предрассудков и так далее. Ну, давай начнем вот с чего. Ты пастор-евангелист, Евангелие, благовестие — это то, чем ты живешь, поэтому к тебе обращаемся как к тому, кто должен знать, что это такое. Когда мы открываем Новый Завет, там есть четыре Евангелия. Mm-hmm. То есть Евангелие от Марка, от Луки, ну, вернее, если в порядке назвать, то это Матфей, Лука, Марк и Иоанн. Вот это Евангелие имеется в виду. Вот что такое вообще Евангелие? Вот давай с основы этой начнем, да?
Хорошо. Конечно. Вадим, как ты уже сказал, Евангелие или проповедь Евангелия для меня — это очень близкий момент, потому что это мое призвание. И когда мы говорим о Евангелии или благая весть, да, как она звучит, о том, что говоря о Евангелии, которые ты перечислил, это Матфей, Марк, Лука, Иоанн, это четыре книги, которые описывают жизнь Иисуса Христа. То есть его приход сюда на землю, почему он пришел, как он жил, что произошло с ним в конце жизни и к чему это все привело. И для меня это просто очень удивительно, говоря о Евангелии, об этой доброй вести, о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Вот это центральное событие вообще всего, что происходит. Потому что, получается, это переворотный пункт истории. Мы знаем о том, что именно от Христа идет время исчисления, вот в нашем календаре, которое происходит. Когда мы говорим уже о духовном мире, да, и я думаю, то, что мало людей на земле найдутся, которые будут отрицать реальность духовного мира, то это является тоже переворотный пункт. Например, мне очень нравится, как часто я слышу сравнение, да, что вот есть там добро, зло, есть еще какие-то моменты, которые происходят. И очень часто я слышу такую фразу о том, что вот Бог и сатана или дьявол, они борются друг с другом, и именно человек каким-то образом определяет, кто из них победит. Ну, конечно, смотря на Евангелие, это неправда, такого не может быть, потому что Бог является Творцом всего, и ему не нужно что-то доказывать. Он ведет, да, он, есть определенная борьба, но мы знаем, что она уже определена, то, что он победит. И мы видим о том, что даже когда соприкасаясь с духовным миром, например, то, что когда Христос был здесь во плоти, он ходил, и это записано на страницах Евангелия, он встречается с людьми, которые были одержимы бесами, или, которые злыми духами, которые жили в нем. Интересно то, что эти бесы никогда ничего не могли против него сказать. Они просто лишь тихо, спокойно могли просить разрешения сделать то или другое. Они понимали, кто перед ним стоит, они всегда говорят то, что ты Христос, Сын Бога Живого. Они говорили, они понимали, кто перед ним стоит. Интересно то, что в книге «Послание Якова» там сказана такая фраза очень интересная, что ты веруешь, хорошо делаешь, что веришь, но даже и бесы веруют и трепещут. Конечно, злые духи спасти, они не могут быть спасенными. Нет, конечно. Но мы видим о том, что они понимают, кем оно является. Сегодня, почему я сейчас об этом говорю? Сегодня, это было правильное замечание, Вадим, которое ты сделал, и я вижу это постоянно во всех своих поездках, которых я делаю. Люди реально не понимают, перед кем они ходят. Люди не знают этого Бога, и говоря о Евангелии, мы всегда, или говоря о Боге, всегда люди рассматривают больше с позиции выгоды. То есть, если я буду в кого-то верить, что я от этого получу?
Вот знаешь, раньше нужно было людям доказывать или как-то показывать существование Бога. Ну, доказать, конечно, невозможно или трудно, да, но есть свидетельства какие-то. То есть раньше мы имели дело в основном с атеистами. И я думаю, что мы с тобой заметили, как и многие наши слушатели, что чистых атеистов в полном смысле этого слова стало меньше. Атеизм, видимо, был просто плодом системы. Люди должны были так думать и верить, и их так заставляли. И тут вдруг у людей появилась возможность верить в Бога, но они не знают, кто это такой.
Это правильно, это и получается следующее. Я бы, может быть, постарался бы ввести сейчас такое понятие, что есть религиозный атеизм. То есть то, о чем как раз ты и говоришь. Получается о том, что люди, они не знают, в кого верить, но есть очень много религиозности. Например, часто разговоры, когда у нас начинается и подходим к вопросу веры, всегда люди начинают говорить, да, я верю, да, у меня есть свое представление о Боге, да, у меня есть какие-то моменты, или часто говорят, Бог находится у меня в душе, или я не буду говорить о том, что для меня является таким сакральным или таким личным для меня. Но когда ты начинаешь говорить о жизни, люди говорят о том, что нет, я такого делать не буду. Ты видишь о том, что есть религиозность с одной стороны, есть атеизм с другой. И я замечаю то, что это происходит по некоторым причинам. Во-первых, конечно, говоря о причинах, хочу сказать, ну, с нас, что очень часто я замечаю один такой момент, к сожалению, хочу заметить такой момент, о том, что иногда церковь, которая должна говорить о Боге и проводить эту, ну, как такую разъяснительную, может быть, информацию для людей, не всегда мы можем это делать. Это, во-первых, происходит. Второе. Люди очень часто запутаны различными религиями, которые есть. И для них, для того, чтобы определиться в том, что же правильно, для них это становится очень тяжело. Например, раньше, во время, там, мы говорим, страны бывшего Советского Союза, когда был коммунизм и многие моменты, тогда, когда понятие Бога как бы вытаскивалось от человека или пыталось быть исторгнутым вообще, то люди не были настолько открыты к различным разным религиям, которые есть. Сейчас же люди, они открыты ко многим вещам, но не знают, что выбрать. И поэтому очень часто мы сталкиваемся с таким вопросом, когда говорим о Евангелии, когда команды ездят, проповедуют, когда церкви и здесь, в Америке, и в России, и в других странах. Люди просто запутаны. И вопрос заключается в том, что каким же образом мы можем знать, что Бог реально существует? Каким образом мы можем видеть о том, что Бог сегодня реален? Я хочу сказать... немножко рассказать маленькую историю, которая была связана с моим обращением.
Давай, я тебя немножко перебью, я с твоего позволения. Просто подошло время мне напомнить нашим слушателям, как раз половина нашей программы прошла. Вы на волне радио «На пути». Наша передача транслируется в среду с 6 до 7 вечера и в четверг с 5 до 6 утра на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. Сегодня в гостях Юрий Сенченко, пастор-евангелист церкви Вифания, миссионер, то есть брат, который с миссионерскими поездками часто и во главе команд ездит в Россию, на Украину, в Казахстан, в страны СНГ. И вы можете связаться с нами по бесплатному телефону, хотя наша передача идет не в прямом эфире, но мы будем иметь с Юрием несколько бесед, если у вас появятся вопросы к нему, или вообще любые замечания или предложения насчет наших программ, вы можете воспользоваться нашим бесплатным телефоном. Звучит он так: 1-877 на пути 4. Этот же телефон, только цифрами. Кто не успел, пожалуйста, вы можете записать. 1-877-627-8844. Слово опять Юрию.
Как я говорил, хочу просто рассказать одну историю, которая произошла со мной во время того, когда я пришел в церковь. Когда было это 24 декабря 1991 года, когда я рассказывал за это раньше, то получилось о том, что во время этого обращения или проповеди пастор говорил следующее, о том, что в нашей жизни, вот, например, когда мы живем, мы очень часто соприкасаемся с Богом, даже этого не понимая. Потому что получается о том, что очень часто мы говорим, и он рассказывал то, что я слышу, что часто люди говорят о том, что я не могу поверить в того, кого я не вижу, кого я не могу пощупать, который на меня не оказывает никакого действия. И это правда, я понимаю, что это очень трудно сделать, но потом он говорит следующее о том, что в нашей жизни есть очень много вещей, которых мы не видим, но они реально существуют. Например, есть воздух, мы его не видим, он прозрачный, да, но он существует, мы им дышим. И это, во-первых. Второе, например, есть радиоволны, которые происходят, мы их физическими глазами не видим, но нам нужен прибор, например, там радио, для того, чтобы включить и увидеть, если есть сигнал. Дальше он рассказывал о том, что, ну, например, есть негативные вещи, которые разрушают нас. Например, есть радиация, которую мы не видим, но есть счетчик Гейгера, который помогает нам узнать, какой уровень радиации здесь проходит. И он проводил еще несколько примеров, и потом в конце говорит следующее. То же самое, то, что касается Бога. Мы его не видим, но у нас внутри есть такой прибор, называется вера. Когда мы ее включаем, тогда мы начинаем, когда мы говорим: «Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты открылся для нас». И мы видим то, что как Бог начинает действовать в свою жизнь. Потому что Он не прячется от нас где-то в каких-то определенных странах, в каких-то определенных условиях. Он всегда открыт для нас. И мне кажется о том, что первый шаг для человека, который ищет Бога, ему нужно просто сказать: «Господи, может быть, даже я не знаю, кем Ты являешься. Я просто прошу Твоего действия в моей жизни, чтобы Ты открылся для меня». И я знаю то, что история измененных жизней многих людей начиналась именно с этого, когда у них есть вот это открытие. И потом часто эти люди рассказывают о том, что Бог направляет их в церковь, где они уже слышат, не только видят то, что Бог есть, потому что из того, что Он, из творения, мы видим вот эту удивительную заботу Бога, да, то, что должен был стоять Творец за всем, что у нас есть, то, что за всем этим мирозданием, которое есть, нужен был тот, кто бы логически все продумал, сделал это все красиво и мощно, и который бы мог дать нам душу, способность любить, мог дать нам юмор, мог дать нам многие вещи, вещи. То, что когда ты смотришь, то само творение, оно говорит о качестве Бога. Но, например, в самом творении мы не видим то, что на облаках, когда мы, или смотря утром в какой-то день, мы смотрим на небо, и на облаках там, например, появляется золотой стих Библии, например, Иоанна 3:16, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы не видим это в облаках, да, мы не видим в каких-то вещах. Поэтому нам нужна Библия. Нам нужно для того, чтобы мы, как люди, могли читать Божье Слово, которое Он оставил для нас, с очень удивительной заботой оставил для нас, сохранил его для нас, для того, чтобы мы могли познакомиться с этим Богом.
Итак, вот основная весть Библии, я думаю, что ты согласишься, что это и есть евангельская весть. Евангелие, как мы уже сказали, сам перевод вот этого слова с греческого языка означает «радостная» или «благая весть». А что здесь такого благого? Что хорошего нам предлагает евангельская весть?
Евангельская весть, она очень интересная, она предлагает нам измененный статус жизни, да, измененную жизнь. И помните, вначале я немножко говорил о том, что только тогда, когда мы попадаем в другую среду, мы можем оценить то, что мы имеем или то, что мы получили. Когда мы говорим о Евангелии, то есть действительно вся Библия это одна книга, в которой содержит в себе 66 более мелких книг, да, и Библия это как собрание всех этих книг. Вся история как раз идет вокруг Евангелия, вокруг Иисуса Христа. О том, что Он пришел сюда на землю для того, чтобы стать близким для нас, для того, чтобы спасти нас от наших грехов. И я думаю, то, что есть мало людей, которые бы сказали о том, что они являются идеальными людьми. Все мы понимаем то, что у нас есть определенный грех. Мы понимаем то, что Евангелие, оно не просто для того, чтобы сделать меня немножко лучше. Нет. Почему? Потому что Евангелие, оно меняет меня и делает меня способным однажды предстать перед моим Богом. Однажды для того, чтобы и Он мог принять меня к себе на основе веры в Евангелие, на основе веры в Иисуса Христа. Потому что я знаю, что это очень часто может быть спорным вопросом, но я думаю, что многие все-таки согласятся о том, что есть жизнь после смерти. То есть и смерть, она является не точкой в жизни, а всего лишь только ее запятой. То, что будет продолжение, или продолжение следует, да, как мы очень часто слышим. И поэтому Евангелие делает нас способным начать взаимоотношения или иметь взаимоотношения с Богом, сделать нас чтобы, таким образом, чтобы Он мог принять нас к себе.
То есть человек может быть уверенным не просто в том, что после смерти будет существование какое-то, а он может знать, какое будет его будущее после смерти. Неужели в этом можно иметь уверенность?
Да. Я просто думаю, то, что в нашем цикле передач мы коснемся более глубже этого вопроса. Но интересно то, что само Евангелие и Библия, она как раз говорит о том не только, что будет в этой жизни, она будет говорить о том, что будет после жизни. И больше того, что вообще каждый из людей, он является вечен. Разница лишь только в том, где эта вечность будет проводиться. Либо это будет вечность проходить в присутствии Бога, либо это будет вечность проводиться вне Его присутствия, а будет проводиться, как мы называем, в аду, в озере Огненном. И поэтому Евангелие как раз является этим определяющим фактором, то есть мое послушание Христу, соглашение с Его волей, как мы говорили до этого, оно является тем, который определит, что же будет дальше со мной. И это и есть радостная весть. Вадим, позволь мне немножко рассказать одну историю.
Пожалуйста.
В Евангелии от Иоанна в начале, и, дорогие слушатели, вы можете тоже для себя посмотреть, первый стих звучит следующим образом, о том, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. То есть так оно начинается очень, очень интересно. Дальше, это же самая первая глава в 14 стихе и позже даст нам понять о том, что это Слово, это является Христос. И мне очень интересно смотреть на то, каким образом, насколько радостная это была весть для получателей этого Евангелия, то есть для первых слушателей его, для того, чтобы просто посмотреть вот эту радость, которую получает. Итак, греческая мифология того времени гласила следующее, о том, что мы сегодня живем... На тот момент времени, да, мы живем, и у всего есть причина, у всего есть значимость. И они, кстати, очень часто отождествляли это непосредственно со словом «логос» или «слово». То есть, другими словами, они говорят о том, что у всего мироздания есть причина, и они понимали, что эта причина божественная. Дальше. Но когда мы говорим о том, что есть причина, они в то же самое верили в теорию двух миров. То есть, первое, о том, что есть мир теней, то есть тот мир, в котором мы живем, это мир теней. Например, если существует какой-то, скажем, стол, да, вот сейчас за которым мы сидим и ведем эту беседу, то этот стол, несмотря на свое великолепие, что он красивый, он является лишь тенью чего-то, то, что реальностью является. Чем-то это не оригинал, это лишь копия. Но существует мир реальный. Там, где находятся, там, где живут боги, там, где они находятся, там, где есть, ну, хорошее времяпровождение, ну, и много развития оттуда идет. И они понимали о том, что, живя в этом мире теней, они никогда не смогут перейти в мир реальный. То есть для них понятие мира, где находятся, где находятся боги, это было что-то отдаленное. Через философию и познание они пытались приблизиться к пониманию, что же это значит. Но у них было состояние такой удрученности, да, или безысходности о том, что этот мир, в котором они сейчас находятся, это все, что им дано. Их однажды перевезут через реку, когда они умрут, и все. И это будет жизнь вместо него. И потом, когда приходит, теперь смотрите, то состояние какой-то удрученности, да, безвыходности. И потом мы видим о том, что тот же самый Христос, немножко позже, тоже в Евангелии от Иоанна, в 14 уже главе, говорит о том, что «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Другими словами, что слышат тогда язычники того времени, да, или что слышат люди из различных культур, что сейчас первый раз в жизни у них появляется возможность быть в Божьем присутствии. То есть то, что они хотели, то, о чем они мечтали, становится реальным. То, что они смогут попасть в этот реальный мир. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, там тоже говорится об этом, например, приводится сравнение, то, что Христос является истинным хлебом. Это то же самое слово «истинный» можно сказать как «реальный», как то, что тебе нравится, как то, что является уже не копией, а оригиналом. И поэтому когда люди, когда получатели этого Евангелия, они читали это, мне кажется, здесь было очень большое такое состояние ликования, да, то есть, другими словами, сейчас у нас есть безысходность, то, что мы умрем, и мы будем находиться в этом месте, мы все там будем. А тут первый раз в жизни открывается доступ к небесам. Так это и есть, это как раз и есть иллюстрация Евангелия. То, что Евангелие открывает нам доступ к небесам. То, что для нас закрыто из-за наших грехов, из-за нашего несовершенства, сейчас первый раз в жизни становится доступным. Это и есть благая весть. Если честно, мне даже не хватает эмоций. Да, сейчас, может быть, выходя после болезни, мне даже тяжело быть немножко более эмоциональным, но я понимаю, что насколько это радостная весть, да, благая весть, весть, которая меняет, весть, которая реально первый раз в жизни может меня поставить перед Богом, который все создал, и поставит меня в таком состоянии, что я перед Ним смогу стоять.
То есть, насколько я понимаю, даже у людей, которые не знали Бога, у тех же язычников, было внутреннее интуитивное чувство, что есть этот некий другой, иной, совершенный мир, где-то там за пределами. Они понимали, что есть эта чистота, это совершенство, и они стремились к этому, но они боялись этого, потому что все это было миром скрытым от них, они не знали, как туда перейти. И вдруг на сцену мировой истории выходит Христос, и Он говорит: «Да вот же, вот через Меня вы сможете это все иметь». Но тогда, когда ты рассказывал, ты также сказал, что мы испорченные грехом, мы грязные, мы негодные, мы можем туда пройти. Вот откуда это? Почему мы просто не можем туда перейти?
У нас мы понимаем о том, что когда мы говорим о нас, о людях, да, когда мы говорим о наших, как было названо, испорченной жизни или несовершенной жизни. Та причина, по которой мы не можем перейти туда, является в том, что Бог является святым Богом, то есть отделенным от греха. Или скажем о том, что Бог является все положительное, все доброе, которое есть, а мы не несем этого положительного. И у нас получается следующим образом о том, что святость Божия, Его справедливость, она не может потерпеть нахождение чего-то нечистого в Его присутствии. То есть, другими словами, о том, что когда мы приходим к Богу...
Но ведь мы созданы по образу и подобию Божьему.
Мы созданы по образу и подобию Ему, то, что у нас есть чувства, у нас есть душа, у нас есть тело. Мы похожи на Него, но эта похожесть была утрачена. То, что когда первые люди были созданы Богом, Адам и Ева, они были созданы, имея способность иметь взаимоотношения вместе с Ним. И больше там сказано очень интересно, такая красивая, как картина, иллюстрация звучит следующим образом, что Бог спускался туда, в этот сад, Эдемский сад, в прохладе дня, для того, чтобы иметь разговор, иметь общение вместе с ними. Но совершенный грех, он отдалил человека от Бога. Они не могут находиться уже в одном присутствии. И больше того, Бог был настолько любящим, настолько заботливым Богом, то, что Адама и Еву он перемещает из этого сада, для того, чтобы они не находились там, чтобы они не вкусили от этого или не взяли плода от дерева жизни, для того, чтобы не находиться в этом грехе вечно. И мы видим о том, что понятие смерти для нас, это просто, он часто несет в себе как элемент какого-то определенного искупления. Не то, что каждый человек, который умирает, он искуплен, нет. Мы увидим о том, что дальше в истории появляется вот эта картина, то, что и Христос, ему пришлось прийти сюда на землю, стать такими же, как и мы, для того, чтобы жить вместе с нами, для того, чтобы показать нам Бога, для того, чтобы открыть доступ к Нему, для того, чтобы принести жертву за грех, для того, чтобы заплатить за грех. И поэтому получается то, что человек, человеческий грех, он достоин наказания. Часто говоря с людьми, я пытаюсь провести следующую аналогию. Реальный случай из жизни, который произошел, я буквально услышал о нем, наверное, 3 или 4 года тому назад. Какое-то время назад был такой громкий процесс в Соединенных Штатах, когда 73-летнего человека, его посадили в тюрьму за то преступление, которое он сделал 50 лет назад. Он совершил убийство, это было непреднамеренное убийство, но все же. А факты все вскрылись, открылись, и стоит 73 года этому человеку. Он начинает рассказывать о том, что да, он сделал, он совершил это убийство, но после этого он посвятил там эту свою жизнь для того, чтобы наоборот нести только добро. Он стал хорошим отцом. То есть никто не мог узнать, о том, что однажды, 50 лет тому назад у него произошло такое событие. Но когда он стоит перед судьей, и вопрос задается следующим образом, о том, что достаточно ли будет для этого 73-летнего человека сказать о том, что да, я однажды сделал что-то не так, но потом я прожил всю свою жизнь. Будет, можно ли мне из-за всех моих добрых дел теперь не быть осужденным для этого приговора? И мы понимаем о том, что если судья является хорошим судьей, он не скажет этого. Он может сказать, ты молодец, что прожил хорошую жизнь. Но я наказываю тебе сейчас или даю тебе этот приговор не за твои хорошие дела, а за тот проступок, который ты сделал, за то, что произошло с тобой 50 лет тому назад. Ведь то же самое происходит с у каждого из нас. Мы понимаем то, что мы не идеальны. И Библия говорит об этом открыто, то, что каждый грех достоин смерти. Ибо возмездие или плата за грех есть смерть. Это не говорит о том, что Бог настолько жестокий, то, что ему нравится убивать, ему нравится, знаете, выталкивать человека от себя и от своего присутствия. Нет, наоборот, он сам пришел сюда на землю для того, чтобы спасти каждого из нас, для того, чтобы сделать спасение доступным. И мне нравится такой момент, такая, может быть, аналогия, о том, что когда у нас что-то не получается, у нас всегда, не то что всегда, да, но иногда у нас есть желание просто на этом поставить крест и как бы все начать сначала. Ведь интересно о том, что когда Бог создал Адама и Еву, а до этого создал все творение, которое было, он увидел о том, что человек был несовершенен, он упал от этого, он не смог соответствовать стандарту. Бог бы имел полное право для того, чтобы просто на всем этом поставить крест и начать все заново. Но вместо того, чтобы поставить крест на этих людях, или даже поставить крест на наших жизнях, он сам пошел на крест для того, чтобы сделать приход к нему возможным. Это и есть Евангелие. То Евангелие это, для нас это незаслуженный дар, это подарок. Евангелие для нас это то, что может поменять нашу жизнь. Евангелие для нас это значит восстановление. Сегодня вера во Христа, вера в это в Евангелие, это значит новые взаимоотношения с Богом. Евангелие для нас это альтернатива, которую Бог предлагает для нас. Потому что, когда Христос находился здесь на земле, Он говорит о том, что, говоря с учениками в последнее время, да, то, что будет лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, то утешитель, Дух Святой не придет. А когда придет, интересно о том, что действие Бога начинается с такого доброго обличения или доброго показания реальной ситуации. Написано то, что он, пришедший, обличит мир в грехе. То есть, что люди живут в этом грехе. Дальше он будет говорить о праведности, о Христе, то, что есть альтернатива. Что он будет говорить о суде, о серьезности происходящего. И поэтому каждый из нас, опять-таки, абсолютно у каждого из нас есть выбор. Когда мы слышим Евангелие, когда мы слышим о том, что Бог сделал все для того, чтобы мы могли стоять в Его присутствии, у нас есть выбор, согласиться с этим или нет. И выбор, знаете, каким моментом? Это не просто выбор одного или другого, и не будет никакого последствия. Нет, у нас выбор одного и другого, и Христос открыто говорит о последствиях. Он открыто говорит о том, что когда Он придет сюда, и когда Он будет действовать в нас, когда мы верим в Него, мы понимаем то, что жизнь наша меняется. Потому что в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих, сказано, что верующий в Сына, то есть во Христа, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это очень сильное место, которое говорит о наших взаимоотношениях со Христом или о необходимости взаимоотношений со Христом. И Бог дает выбор. То есть, другими словами, ты сам выбираешь, где ты будешь. Но твой выбор будет серьезным, потому что твой выбор будет влиять не только на твое настоящее, но и на твое будущее.
Юра, как получается, что жизнь и смерть Христа, который жил, ну, сейчас уже все меньше остается тех людей, которые сомневаются в том, что Христос и Иисус был исторической личностью. Ну, вот перед нами человек, который, предположим, он знает и понимает, что Христос существовал. Но ты говоришь, что его смерть и его жизнь, которые происходили около 2000 лет тому назад, они могут иметь и имеют прямое отношение ко мне. Вот как это понять? Какая здесь связь? Если даже я понимаю, что я грешный человек, и что мне что-то нужно с этим делать, и Бог существует, то как здесь Христос может мне помочь?
Вопрос, мне кажется, это вопрос, который бьет в самое сердце, да, в самую точку. Почему? Потому что тот факт, что я только лишь знаю о том, что Христос это существовал, да, он не определяет мои взаимоотношения с Богом. Когда мы говорим о том, что сейчас нам нужно прийти ко Христу, это была фраза, звучала до этого, каким образом я могу прийти к Нему, мы понимаем о том, что фактически, говоря о самом Евангелии, мы видим о том, что когда Христос пришел сюда на землю, Он не пришел для того, чтобы прийти сюда в тайне, сделать это все и уйти. Он пришел, чтобы это стало нашим достоянием. Богу не нужно было спускаться бы на небесах в форме человека для того, чтобы этот факт остался полностью незамеченным, хотя, когда он пришел, мало кто его принял. Но мы видим о том, что этот эффект, или эффект прихода Иисуса Христа на землю, он до сих пор имеет спасающее действие. И, кстати, здесь, Вадим, если ты мне позволишь, я хотел бы процитировать один отрывок, который записан в Библии, если можно сейчас это сделать. Отрывок записан в 1 послании к Коринфянам, 15 глава, где Павел напоминает нам Евангелие. Он как раз об этом и говорит следующим образом. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоторому извергу». Интересно, как он говорит здесь. Он говорит о том, что Евангелие имеет спасающее действие. Он говорит о том, что Евангелие, когда Христос пришел сюда на землю, оно не просто прозвучало, как какая-то теория, оно является практикой. Что Христос, когда пришел сюда на землю, Он умер за мои грехи, и это нужно знать. Но Он умер и не остался мертвым. Если брать все остальные религии мира, нам нужно просто понять о том, что никто не пришел сюда на землю, никто не жил здесь на земле, хотя были, которые многие приходили, которые жили, но никто не воскрес. И Павел здесь делает смелое утверждение, когда он пишет верующим в городе Коринфе, о том, что свидетелями воскресения стали многие люди. И интересно о том, что даже когда мы смотрим на учеников Иисуса Христа, только тогда, когда они встретились с воскресшим Христом, только когда у них произошла вот эта личная встреча с Ним, их жизни полностью изменились. Когда они поверили в воскресшего Христа, они стали свидетелями, они увидели Его. И Павел говорит о том, что встреча с воскресшим Христом обязательно поменяет твою жизнь. Потому что если бы этого не произошло, Не нужно было бы всем ученикам проповедовать то, за что их убьют, то, за что они потеряют свою жизнь. Ученики Иисуса Христа и многие другие, особенно ученики первой апостольской церкви, или первого времени, кроме Иоанна, ученика Христа, из 12 или из 11 других, многие умерли мученической смертью. Многие умирали за веру во Христа. Многие сегодня продолжают умирать за веру во Христа. И тогда бы это не имело никакого смысла, если бы Христос не воскрес. И мне кажется о том, что когда мы говорим сегодня о вере в Бога, когда мы говорим о Нем, говорю: Господи, нам нужно Твое Слово. Мы нуждаемся в том, что Ты пришел. Нам нужно поверить не просто в некую подобию слабого Бога. Ведь очень часто люди говорят о том, что да, я верю в Бога. Но смотря на их жизнь их абсолютно отрицает. Они не могут избавиться от греха, они не могут избавиться от вредных привычек, они не могут избавиться от многих других пороков, которые происходят. И опять-таки, христианство – это не просто лишь избавление от чего-то, да, или само какое-то, может быть, утешение. Нет. Когда мы говорим о Христе, это живое взаимоотношение с Ним навечно.
В сегодняшней передаче принимал участие пастор-евангелист и наш брат во Христе Юрий Сенченко. И я думаю, что мы этот разговор продолжим в следующий раз. Вопросов много о том, что такое Евангелие, в чем его сущность. Мы попытаемся обсудить, что нужно сделать человеку, чтобы спастись, а также, а как насчет тех людей, которые никогда не слышали о Боге? Я думаю, что этот вопрос тоже волнует многих. Юрий, большое спасибо за участие в сегодняшней нашей программе. Благослови тебя Господь.
Спасибо большое.
Всего доброго, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире. До свидания.